Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Царь. Покров Божией Матери над православной монархией в России. Суд об Отечестве нашем. Казанская икона Божией Матери. Мы знаем, что торжественное избрание боярина Михаила Романова на царство происходило перед образом Федоровской Божией Матери. И весь последующий период правления династии Романовых был под покровом Богородицы. До последнего дня, когда святой царь страстотерпец Николай принужден был отречься от престола, и Пречистая явила свидетельство своего непрекращающегося заступничества за русский православный народ через икону державную. Но и этому событию предшествовало великое знамение участия Божией Матери в судьбах нашего народа. Среди многих чудотворных образов Богородицы особое место занимают Владимирское и Казанское. После изгнания из Кремля поляков в крестном ходе встретились эти две иконы. Одна прибыла с войском победителей, другая была у освободившегося из плена святителя Арсения. Благодать одной иконы умножалась благодатью другой. И вскоре была воспринята иконой, которая дала благословение на утверждение православной монархии в нашем Отечестве. Через все эти три иконы Божия Матерь являет свое заступничество. Перед Владимирской иконой будет коронация царя Николая II на царство. Отдельного сугубо внимания заслуживает в этот исторический момент образ Богородицы Казанской. Можно сказать, что жизнь святого царя Страстотерпца, как православного государя, связана с этим образом. Его подвиг святости неотделим от его исповедания истинной веры. Сама Божия Матерь, явившая свою помощь, когда на столетие решалась судьба нашего Отечества, показала, что вопрос государственной власти и характера ее всегда будет одним из центральных. Промыслом Божиим, в скорбных обстояниях нас предваряющим, икона, зарытая в землю православными исповедниками в годы гонений, незадолго до этого была чудесно обретена на пепелище в Казани. Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери был раньше не только праздником всей Церкви, это был государственный, всенародный праздник. Вы скажете, как и теперь. Да, но надо, чтобы и теперь он стал для нас действительно праздником спасения России, заступничеством Божией Матери через ее чудотворный образ. Начало XVII века – смутное время, время самозванцев, искателей царского престола. Страшное время разорения и опустошения русской земли и русской церкви. Мы знаем из описания этого периода истории, как гибли села, города, целые области, как разрушались и разорялись храмы и монастыри. Вся жизнь была в полнейшем расстройстве, и государственная, и церковная. Святые предстоятели церкви, больше всех потрудившиеся для блага Отечества и церкви, были отрешены от патриаршей кафедры, патриарх Иов, а затем и святой патриарх Ермоген. Современники, оставившие подробное описание этих событий, свидетельствуют, что нечестие русских людей достигло крайних степеней, предательство было всеобщее. Во всех сословиях раздор и полное недоверие друг к другу. Грех свободно хозяйничал по русской земле. Казалось, не было никакой надежды. Но было в нашем народе одно твердое, непоколебимое чувство – чувство любви и преданности святой православной вере, и оно спасло тогда Россию. Если умертвили первого царя, Лжедмитрия, то потому что он был оскорбителем веры, еретиком. Если не приняли на русский престол царствовать польского королевича Владислава, хотя он уже присягнул на русское царство, и народ присягнул ему, то его отвергли, потому что он не принял православную веру, как обещал до этого сделать. Если двинулись дружины народные со всех концов страны на освобождение Москвы, то они двинулись во имя православной веры, чтобы спасти ее от поругания и осквернения поляками. Историки церкви и государства российского свидетельствуют, что никогда еще не было такого падения русского народа, и никогда не было такого чудесного его восстания, такого дивного покаяния, которое совершилось сразу, объединив всех русских людей, вчера еще враждовавших друг с другом. Сама Божия Матерь за верность их православию пришла к ним на помощь через свой казанский образ, дарованный русским людям. Москва была уже совершенно опустошена, пылал огонь, уничтожая храмы и дома. Остался только Кремль, в котором засели поляки. В это время святителю Арсению, находившемуся в плену, было откровение свыше, что покаяние русского народа, всего воинства, которое наложило на себя трехдневный пост, принято Господом, и что помощь Божия не замедлит. Где полнота истинной веры, где чистота ее, где православие, там возможно подлинное покаяние. Перед совершенным светом, в котором нет никакой тьмы, перед правдой и любовью Божией может совершиться чудо покаяния целого народа, и Господь дарует власть, благоприятную для спасения многих. То, что происходит с нашим Отечеством сегодня, не идет ни в какое сравнение с тем, что было в XVII веке. Начиная с 1917 года, в течение многих десятилетий до наших дней, уже кажется, не на что надеяться. Те, кто пытается спасти Россию, понимают, что одной внешней материальной мощи для этого недостаточно. Да и нет ее сегодня. Была великая мощь у России совсем недавно, но Господь рассыпал ее, потому что она была основана на ложном фундаменте. Необходима идея, всех объединяющая. Была такая идея, идеология, скрепляющая все, что происходило в нашей стране. Но ее развалил Господь, потому что это было утопией, жестоким обманом. А те, кто сегодня говорит, что недостаточно никаких экономических и политических усилий, что необходима единая национальная идея, всех объединяющая, какую идею они могут предложить? Может быть, идею Мамонны, которая насаждается всюду в мире? Или идею Содома, которая все больше распространяется у нас в России? И государственная власть, вместо того, чтобы быть согласна своему предназначению, удерживающим, может все более потворствовать злу. Задумаемся об этой простой истине. За то, что русский народ был верен православию, за то, что церковь была сострадательна к погибающим во грехах людям, Божия Матерь заступилась и даровала нашему Отечеству спасение. И сегодня только православием, если оно сохранит себя в чистоте среди нашествия многих ересей и лжевер, только верностью истине, если церковь наша будет способна сострадать погибающему духовно и физически народу, может Божия Матерь презреть на нас. Только за православие, говорит преподобный Серафим Саровский, пророчествуя о великих скорбях, которые мы пережили недавно и переживаем теперь, Бог помилует Россию. И преподобный Сергий, раскрывая тайну этого нашего всецерковного, всенародного торжества, свидетельствует, что только за православие суд об Отечестве нашем будет изменен на милость. Дар Божий. Феодоровская икона Божией Матери. Чудотворная икона Божией Матери Феодоровская, царская икона. Перед этим образом 14 марта по старому стилю, 27 марта по новому 1613 года получил благословение на царство Михаил Романов. В 1913 году во время празднования 300-летия дома Романовых посещали Кострому и поклонялись чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, святой царь страстотерпец Николай Александрович с супругой Александрой Федоровной и детьми и преподобно-мученица великая княгиня Елизавета Федоровна. Федоровская икона Божией Матери была издревле защитницей нашего Отечества. Принятая в благословение от отца великим князем Александром Невским, она была его моленным образом и, несомненно, участвовала во многих его сражениях. В 1262 году она защитила город Кострому от разорительных набегов татарских полчищ. Огненные лучи, просиявшие от лика Богоматери, икону которой несли впереди себя русские дружины, обратили в бегство неприятеля. Существуют различные объяснения именования иконы Федоровской. Одни связывают это с именем отца Александра Невского, благословившего его чудотворным образом, другие с именем небесного покровителя отца святого благоверного князя, преподобного Феодора Стратилата. Отметим, что у получившего благословение на царство перед этим образом юного боярина Михаила отчество было Федорович. Это не менее удивительно, чем то, что династия Романовых началась в Ипатьевском монастыре, а завершилась в доме Ипатьева. Примечателен для нас также следующий факт. С конца XVIII века невесты членов царской семьи, переходившие из инославия в православную веру, брали себе отчество Федоровна. К ним относятся Мария Федоровна, супруга Павла I, Александра Федоровна, супруга Николая I, Мария Федоровна, супруга Александра III, Александра Федоровна, супруга Николая II, Елисавета Федоровна, супруга великого князя Сергея Александровича. Таким образом, они свидетельствовали свою веру в то, что сама Пресвятая Богородица становится их восприемницей и покровительницей. Имя Феодор означает «Божий дар», и отчество Феодоровна равнозначно здесь именованию «Православная христианка». Оно невольно обращает нас к размышлению о начальных тайнах нашей веры. Особенно важно это для понимания будущего подвига святой царицы Александры и святой великой княгини Елисаветы. Само имя христиане выражает, что мы Христовы, люди, облекшиеся во Христа, имеющие помазание от святого. Даже внешне, с самого начала, называют этим именем уверовавших во Христа. Мы помним, как в книге Деяний царь Агриппа, выслушав апостола Павла, сказал: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Апостол Петр в своем послании пишет: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Так именуются верующие в христианских апологиях, обращенных к язычникам. Так обыкновенно называются они в мартирологах. «Христианин есть», — отвечал каждый исповедник Христов на первый вопрос мучителей, кто он. И так отвечают святая царица Александра Федоровна и святая великая княгиня Елисавета Федоровна. «И будете ненавидимы всеми за имя мое, говорит Господь своим ученикам. В полной мере дано будет вкусить этой ненависти и нашим святым, принявшим по дару Божию новое имя. Но со славой страданий за Христа и с распространением веры среди народов имя христианин станет высшей славой, подобно тому, как и крест Христов, который до этого был древом клятвы, унизительным орудием казни. во исполнение пророчества, работающий мне наречется имя новое. Как созвучно принятие этого нового рождения от Господа с седьмым правилом Второго Вселенского Собора о порядке введения в Церковь приходящих к вере. В первый день делаем их христианами, во второй – оглашенными, в третий – заклинаем их и заставляем пребывать в Церкви и слушать Писание в истинном толковании, и тогда уже крещаем их. Тому, что называется «делать христианами», в установлениях Церкви соответствовало у нас наречению младенцем имени. Имя тотчас вносилось в списки Церкви, называемые у древних диптихами. Это значит «в списке святых», так как все принявшие крещение должны быть святыми. Как приняли святая мученица царица Александра Федоровна и святая преподобная мученица великая княгиня Елисавета Федоровна свое прекрасное именование. Их отчество от небесного Отечества по благодати Федоровской иконы Божией Матери. Приведем два важных исторических свидетельства об этой иконе. Первое – о чудесном хранении ее промыслом Божиим, приводимое известным историком и краеведом XIX века. Деревянный храм, в котором была поставлена икона, сгорел, а икона, никем не выносимая из храма, соблюлась невредимо от огня невидимой силой. В непродолжительное время сгорел и вновь выстроенный деревянный храм, а святая икона также осталась невредимой. После первого пожара на третий день икона найдена совершенно невредимой в пепле пожарища. Во второй пожар была видима выше пламени, стоящей на воздухе. И в 20-м столетии грозные события не миновали ни Кострому, ни чудотворный образ. Однако и в годы огненного искушения рука Господня сохранила великую святыню. Икона не только избежала поругания от богоборцев, но и находилась в действующих храмах на протяжении всего XX века. Может быть, Господь через Федоровскую икону Божией Матери не дает умереть нашей надежде на восстановление в России православной монархии. Второе свидетельство о том, с какой любовью и щедростью икона украшалась драгоценными окладами. На средства жителей Костромы для иконы изготовили новый золотой оклад, в который поместили драгоценные камни с прежнего. Как будто благодарные христиане готовы были отдать Божией Матери все лучшее, что у них есть, и не знали, чем еще ответить на ее милости. Вот описание иконы, составленное Успенским собором Костромы в начале XIX века. На сем образе риза, устроенная в 1805 году чистейшего золота, соборным иждивением, а более усердием граждан, имеет весу свинцом 20 фунтов 39 золотников. Она и венец, украшенный бриллиантами, яхонтами, изумрудами, рубинами, из коих один красный наидрагоценнейший, венисами и другими драгоценными камнями, крупным жемчугом и бурмитскими зернами. К сему образу принадлежат рясны или серьги длиной более полуаршина, с бурмитскими зернами, драгоценными камнями, золотыми плашками, кольцами и колодками. В 1891 году для иконы изготовили золотую ризу весом около 10 килограммов. Она украшала икону до 1922 года, когда риза была реквизирована в рамках кампании по изъятию церковных ценностей. Мы намеренно приводим столь подробное описание украшения иконы, потому что помним слово святого Иоанна Златоуста о значении церковных святынь, а также мощей христианских мучеников. Соберите все золото земли, все алмазы, все драгоценности, какие только есть на свете, говорит святитель, наши святыни, даже малые частицы наших святых мучеников, бесконечно дороже их, ибо в них в полноте присутствует благодать креста Христова и слава Его воскресения. Мы думаем о благоуханных мощах преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, пребывающей в Гефсимании, а также о сокрытых в безвестности до времени, до всеобщего воскресения, мощах святой царицы Александры Феодоровны. «Если бы ты знала дар Божий, — говорит Христос, приходя к каждой человеческой душе, ищущей правды, — что воздадим тебе, Господи, — отвечают святые мученики, узнавшие предстательством Богородицы этот дар Божий». Книга «Царь». Покров Божией Матери над православной монархией в России. со скипетром и державы, державная икона Божией Матери. Икона Божией Матери державная явила себя русскому православному народу 2 марта 1917 года в селе Коломенском под Москвой в день насильственного отречения царя Николая II от престола. Мы знаем из описания обретения иконы, как крестьянке Евдокии Андриановой, жившей недалеко от села Коломенского, в сновидении таинственный голос сказал: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». После долгих поисков в подвале среди старых досок нашли большую старую черную икону Божией Матери. В этой подробности может быть еще одно напоминание, что великая катастрофа 1917 года была попущена Богом в первую очередь за невнимание и небрежение к святыне многих православных людей. Но Господь и Божия Матерь никогда не оставляют нас в наших бедах и предваряют нас своей милостью. Когда икону отмыли, то увидели изображение Царицы Небесной, величественно восседающей на царском троне в красной царской порфире, с короной на голове, скипетром и державой в руках. На коленях она держала благословляющего Бога младенца Иисуса. Весть об обретении иконы быстро распространилась среди православных. Смысл этого духовного события был очевиден. Царица Небесная приняла на себя преемство власти державы российской в момент величайшего падения православного народа. Списки иконы разошлись по всей стране, появились служба иконе Божией Матери, акафист, составленный с участием патриарха Тихона. Неудивительно, что вскоре обрушились жесточайшие гонения на молящихся перед державной иконой Божией Матери. Из всех храмов были изъяты списки этой иконы, арестованы тысячи верующих, осмеливающихся хранить у себя ее изображение, а составители службы и канона расстреляны. Подлинник иконы был изъят и более полувека томился в запасниках исторического музея. Не для того Божия Матерь совершила чудо, чтобы мы думали, что все, что происходит, находится под ее покровом, и Господь принимает все наши беззакония, а для того, чтобы ее заступничеством мы принесли истинное покаяние. Божия Матерь может предстательствовать за нас, потому что ее любовь к Богу делает ее смиренной, внимательной к другим, желающей увидеть их возрастание в истинной жизни. И от того, что она находит в этом полноту своего Бога-материнства, мы можем исполняться доверия к ней. Она такова в каждый момент ее жизни, и особенно у креста, как Матерь Господня и наша Матерь. В Кане Галилейской она просто представляет Христу то, что она увидела, не прося ни о чем, не ожидая ответа, не связывая его ни со своим желанием, ни с нуждами присутствующих на браке. Она не требует ответа Бога, она предает ему все. Она принимает нужды других и вверяет их Господу. Еще одна сторона поражает в этом заступничестве, очень важная для нас, когда мы молимся. Это вторая часть ее слов: «Что скажет он вам, то сделайте». Мы часто забываем об этой стороне заступничества, ограничиваясь только просьбами. Обретя способность видеть, различать подлинные нужды свои и других, мы приносим их Богу и думаем, что мы исполнили все, что нужно. Мы говорим: «Господи, если Тебе угодно», и Божия Матерь заступается за нас, если мы приносим ей свои нужды. Но есть еще одна сторона: «Что скажет он вам, то сделайте». Божия Матерь не ограничивается просьбой и молитвой к своему Сыну, представляя Ему наши нужды. Она поворачивает нас к Нему, она обращает нас к Его воле. Иначе говоря, не существует молитвы без покаяния, без истинного обращения к Богу, или это будут только слова. Так, например, в молитве «Отче наш», когда мы просим прощения у Бога, мы одновременно говорим, как и мы прощаем должникам нашим. Мы просим прощения у Бога, но мы получим прощение у Бога, только если у нас есть покаяние. Существует нерасторжимая связь между тем, что мы просим у Бога, и нашим покаянием. Бог не услышит того, кто имеет ненависть к своему брату. Пусть Бог простит меня, что я ненавижу своего брата. Пусть Бог услышит меня, пусть Он любит меня, в то время как я ненавижу своего брата. Все Евангелие говорит о противоположном. Что скажет Он вам, то сделайте. Не потому ли было явлено чудо державной иконы, что молился в тот день за своих врагов святой царь Николай? Или такой пример. Молиться сегодня за нашу молодежь, за детей, чтобы Бог сохранил их от нравственной гибели, просить Божию Матерь ходатайствовать об утверждении правды и справедливости на нашей земле. Неужели вы думаете, что это ничего не стоит? Когда мы начинаем произносить слова молитвы, Божия Матерь немедленно поворачивает нас к своему Божественному Сыну и говорит нам: «Вначале сделайте, что Он скажет вам. Сделайте это, приведите себя в согласие с Его волей в том, о чем вы молитесь. Как вы ведете себя по отношению к другим, прося о справедливости и защите других? Вы молитесь, чтобы не было разделения в нашей церкви, и создаете разделение там, где вы находитесь, своим равнодушием, грубостью, презрительным, самодовольным отношением к кому-то, своим злоречием, своим расчетом, тысячью вещей. Мы должны молиться, чтобы благовестие Христово распространялось в мире, чтобы церковь умножалась и крепла, чтобы власть, построенная на христианских началах, вернулась в нашу страну. Но что это значит? Что скажет Он вам, то сделайте. Сделайте то, что Он вам сказал. Эта сторона ходатайства за других самая важная в наших молитвенных прошениях. Если мы молимся, чтобы мир примирился с Церковью, с Богом, самое лучшее, что мы можем сделать – примириться самим с Богом. Вместо того, чтобы без конца говорить, что Россия – дом Пресвятой Богородицы, что за православие Бог помилует Россию, и Россия непременно возродится, это всегда возможно, и об этом мы должны просить. Попросим Бога и Божию Матерь, чтобы христиане были всегда подлинно христианами, так чтобы не оставалось ни у кого никаких причин находиться во вражде с Церковью, кроме тех, кто сознательно избирает путь вражды. Божия Матерь молится с нами, заступается за нас, вводя нас в истинные отношения с Богом и друг с другом, чтобы мы были услышаны. С одной стороны, она передает своему Сыну наши нужды, потому законно, что мы передаем их ей. А с другой, она хочет вести нас в такие отношения со своим Сыном, что, может быть, дано нам будет однажды быть услышанными, благодаря ее смирению, вниманию, внутренней нищете. Но не будем никогда забывать этой тайны. Мы должны также понуждать себя войти в волю Господню. Что скажет Он вам, то сделайте. Державная икона Божией Матери есть в некотором роде продолжение чуда в Кане Галилейской, являющим образ брака Сына Божия с человечеством. Здесь начинается общественное служение Господа со всеми чудесами, которые непрестанно свидетельствуют о Его божестве и его призыве всех к вере. Как не изумиться перед силой предстательства Божией Матери, которая, даже не прося об этом явно, несомненно приближает для нас этот час и дает, как самая первая ученица своего Божественного Сына, великий пример доверия и веры, надежды и пламенеющей любви. Этот таинственный час достигает крестных страданий Господа и нашего искупления. Святой Царь Николай и все наши новые мученики-исповедники, пережившие русскую Голгофу, сподобились стоять у креста Господня вместе с Божией Матерью и апостолом любви Иоанном Богословом. Мы должны всегда помнить об этом часе второго рождения Божией Матери, когда Господь на кресте даровал ее каждому из нас, как нашу мать. Она окружает нас материнской царственной заботой, не имеющей конца и границ. И потому с такой надеждой и смелостью мы сугубо обращаемся к ней, прославляя святых царственных страстотерпцев. Обстояниях на помощь нас предваряющие, всех скорбящих радость. Этот праздник связан с событием, которое было в 17 веке, в 1688 году, когда родная сестра патриарха Иоакима среди молитвы на смертном одре вдруг услышала голос: «Почему ты не придешь ко мне на Большую Ордынку, в храм Преображения Господня, где образ всех скорбящих радость?» Когда она приложилась к иконе, совершилось чудо исцеления. Почему Божия Матерь избрала эту женщину для прославления святыни, которая самим своим именованием до скончания века, и чем ближе к концу истории, тем больше, будет символизировать главную тайну христианства? Несомненно, за ее особые скорби и за ее любовь ко Господу. Этот праздник связан и с судьбой святого царя-страстотерпца и его семьи, и всех новых мучеников и исповедников российских. Светлый луч промысла Божия из 17 века достигает знаменательного 17 года. Икона всех скорбящих радость обращена ко всему скорбному крестному пути России. Празднование совершается в особенный день, 6 ноября по новому стилю, в канун Октябрьского переворота. Радуйся в скорбных обстояниях, на помощь нас предваряющая молимся мы. Накануне великой катастрофы Матерь Божия являет свой чудотворный образ. Прежде чем миллионы людей погрузятся в страшную скорбь, Церкви будет дано узнать, что эти страдания они разделят вместе со всеми святыми, от века просиявшими, вместе с Божией Матерью, с Господом. Эти скорби могут быть утешены только тем утешением, которое дается самим утешителем Христом и Пречистой Его Матерью. Их может утешить только тот, кто взял на себя все скорби людей и вместо предлежащей ему радости претерпел крест, и душа его была прискорбна до смерти из-за того, что совершается в мире. Их может утешить только та, которая приняла скорбь своего Божественного Сына, как свою собственную скорбь, когда оружие скорби прошло ее пречистую душу, и она стала духовной матерью всех нас. Божия Матерь, потому радость всех скорбящих, что она более всех возлюбила Господа. всею мыслью, всем сердцем своим, всею крепостью своею. Ее ходатайство за нас, как и ходатайство всех святых, научившихся от нее, отличается этой непостижимой любовью ко Господу и к другим людям. Наше размышление сегодня о непостижимой тайне промысла Божия. Эта тайна есть крест Христов. У креста Христова Божия Матерь и возлюбленный ученик, и все святые. А когда открылись небывалые в истории гонения на церковь, мы увидели на этом месте, как было показано в видении в 1930 году художнику Волоченко, святых царя Страстотерпца Николая и патриарха Тихона с бесчисленным сонмом стоящих за ними новых мучеников и исповедников российских. Христос – Альфа и Омега, начало и конец всего, Сын человеческий, осуществляющий в себе новый завет Бога с человечеством, Господь превосходящий в своем кресте и воскресении абсолютное противостояние жизни и смерти. «Ты царь?» – спрашивает Пилат. «Царство мое не от мира сего», – отвечает Христос. «Итак, ты царь?» – повторяет свой вопрос Пилат. Господь отвечает: «Ты говоришь, что я царь». Вся тайна воплощения привечного Слова Божия и промысла Божия отражена здесь. Христос одновременно тот, кто сошел с небес, и тот, кто восходит на небо от нашей земли. И в этом двойном измерении слава Божия. Все христиане так или иначе участвуют в этом разговоре, ибо все мы призваны быть царями, теми, кому принадлежит Царство Божие. Тем более понятны должны быть для нас вопросы Пилата, власти временного правительства, обращенные к нашему святому земному царю, который, будучи принуждаем к служению исключительно миру сему, вынужден был отречься от земного царства. Христианская вера заключается именно в пересечении этих двух измерений креста, в том, что есть его безмерное богатство и одновременно безмерная скорбь. Неудивительно, что эта вера так часто искажается. Одни вдохновляются воображательной вертикальностью, другие – плоским реализмом горизонтальности. В одном случае Христос мифический и пантеистический, в другом – глава политического движения, дающий оправдание большевистской революции, Блок с его 12 обновленцы. Иногда две крайности сочетаются, и мы получаем теократическую мечту. Ибо в последние времена люди будут более царелюбивы, чем боголюбивы. Но и любовь к скорбям может быть искаженной. Известна мысль Достоевского о жажде страдания как самой главной, самой коренной потребности русского народа, о спасительности страданий самих по себе. Если речь идет о невозможности русского человека удовлетвориться ничем земным, это понятно. Когда отсутствие смысла заставляет страдать, не все безнадежно. Но речь всегда должна идти о Христе и о кресте, иначе эти слова окажутся созвучными словам того же писателя о любви русского человека заглядывать в бездну. Мы знаем, каким провалом в бездну это заглядывание закончилось, каким торжеством земного и одновременно почти полным уничтожением земного. Постараемся увидеть русскую историю со всеми ее ужасами и падениями, как поиск потерянного смысла. Не страдания сами по себе придают смысл жизни, но высшая жизнь, которая придает смысл жизни и, в конце концов, страданиям. Жизнь не имела бы смысла, если бы существовали непреодолимые, как смерть, страдания. Но от того, что такие страдания непереносимы, их невозможно преодолеть собственными силами, жизнь должна иметь больший смысл. Сами по себе страдания не имеют смысла, но тот, кто страдает, обретает смысл терпением страданий, по дару Христа и Его креста. Если страдания не придают смысла жизни, живой человек пытается придать смысл самому факту страдания. Отсюда двойная ошибка. Придавая смысл страданию самому по себе, забывают живого человека. Ставя под сомнение смысл жизни ради того, чтобы избежать страданий, равным образом забывают этого живого человека. Наш естественный протест против страданий является признаком того, что мы люди. Это более всего проявляется в нашей способности к состраданию и научению ему от Божией Матери, от самого Христа и от Его креста, которым прииде радость всему миру. Подвиг святого царя страстотерпца Николая и всех новых мучеников и исповедников российских призывает нас к бесконечному доверию промыслу Божию. Единственная возможность для верующего человека удержаться на пересечении двух измерений тайны, идти и без конца возвращаться в случае искушений и отступлений на путь Христов. От дорог Палестины до Пятидесятницы, проходя через Преторию, Гефсиманию и Голгофу, к стоянию креста, вместе с Божией Матерью, радостью всех скорбящих. Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест твой, и следуй за мною, говорит Господь. Вне этого скорбного пути, смиренно нами приемлемого, все только религиозная мечта или идеология. Новые скорби, которые мы переживаем сегодня, уже не просто безбожие, а открытый вызов всем нормам человеческого достоинства, явный сатанизм, предваряющий последнюю схватку зверя с церковью. Воздадим благодарение Божией Матери за благодать исповедовать, что Господь наш Царь. Но не забудем, что это Он царствует, а не мы. И прежде всего не забудем, что Он царствует, как Он желает, а не как желаем мы. Иными словами, Он царствует по дару крестной любви. Чтобы мы стали царями, принадлежащими Его царству, мы должны стать рабами Его, отвергнуться себя, своего царства, ради Царства Божия. Если это так, Христос царствует над нами, над миром. Если этого нет, мы должны молиться Божией Матери, чтобы и нам, как святому царю страстотерпцу, и всем новым мученикам и исповедникам российским, было дано предельно просто и конкретно ходить путями заповедей Божьих и целовать, как крест Христов, в скорби, которые Он нам посылает. Да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое, молимся мы. Господи, пусть приход Твоего Царства не замедлится из-за таких учеников, какими мы являемся.
Дорогие братья и сестры, к настоящему времени имя духовного писателя Иерея Валерия Духанина стало известным большинству православных читателей. Им написано множество книг на важные для современного христианина темы. Его книга «Современный мир православия» выдержала уже 12 изданий. А для нас, насельников обители преподобного Сергия, очень отрадно, что отцу Валерию удалось собрать и подготовить к изданию книгу о близких нам по времени чудесах преподобного Сергия. Мы благодарим нашего дорогого батюшку и желаем ему помощи Божией в его творческих трудах. В настоящее время отец Валерий очень нуждается в нашей помощи. У батюшки обнаружили рак. Провели операцию, назначили курс химиотерапии. Лечение проводится за границей, и для его продолжения необходим сбор средств. По благословению священноначалия Святой Троицы Сергия Лавры на официальном сайте обители в разделе «Социальные службы» начат сбор пожертвований для отца Валерия. Мы просим ваших молитв и вашего посильного участия в этом благом деле.